В эфире радио «Донбасс Реалии».
Добрый вечер, друзья. Действительно, в эфире радио «Донбасс Реалии» и программа, где мы ищем и находим хорошее. С вами в студии Денис Тимошенко и Егор Устинов. На календаре 2 июня, сегодня вторник, и сегодня будем говорить вот о чем. Кулеба в Берлине. Когда опять встретятся Зеленский и Путин? Луганск 6 лет назад. Хронология событий. Украина расследует, какой вред окружающей среде причинила Россия на Донбассе. Впервые с 2011 года частная компания SpaceX, бизнесмена Илона Маска и американское национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства НАСА отправили в космос американский пилотируемый космический корабль. 31 мая Crew Dragon успешно пристыковался к Международной космической станции, доставив на борт двух астронавтов. Значит ли это, что США снова включились в космическую гонку? Как Crew Dragon Маска отскакал с Союза Роскосмоса, сделав перелеты к МКС на 40 миллионов долларов дешевле. И дадут ли технологии SpaceX преимущество США в космосе над Россией? Об этом мы поговорим в студии с нашими гостями. Сегодня это эксперт по астрополитике аналитического центра от Астра Дмитрий Борзенко, а также эткспert космической отрасли Юрий Ткачук. Друзья, задавайте свои вопросы по номеру 0800 300 403. Звонки традиционно бесплатные со всей территории Украины, включая неподконтрольные ее части.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
А начнем с новостей. Передаю слово Егору Устинову, моему коллеге.
Приветствую. Украинская делегация на встрече с министром обороны Германии Аннет Крамп-Каренбауэр доказала ей, что представители группировок ДНР и ЛНР в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе являются гражданами России. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. По его словам, украинская делегация подтвердила ключевую позицию о недопустимости прямого диалога с представителями группировок. Также министр анонсировал в ближайшее время очередные переговоры в нормандском формате по Донбассу на уровне министров. Напомню, что сегодня украинская делегация в составе Дмитрия Кулебы, министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова, главы Офиса президента Андрея Ермака и других находятся в Берлине. Переговоры посвящены темам Донбасса, Крыма, НАТО и евроинтеграции Украины. Один украинский военный был ранен на Донбассе за прошедшие сутки, сообщает штаб операции объединенных сил. По данным штаба, поддерживаемые Россией боевики три раза обстреляли позиции ВСУ. Обстрелы фиксировали в районе Гнутова и Попасной. В группировках ЛНР и ДНР об обстрелах за прошедшие сутки не сообщали. Первые контрольно-пропускные пункты на линии разграничения на Донбассе должны открыть после 10 июня. Об этом сообщил главнокомандующий вооруженных сил Украины Руслан Хомчак. Он не уточнил, какие именно КПВВ должны открыть. Напомню, с 22 марта из-за карантина движение через линию разграничения ограничено. Разрешение на пересечение линии разграничения могут дать в штабе ОС только при наличии критически важных жизненных обстоятельств. Критериям ослабления карантина на сегодняшний день не соответствуют Киев и 7 областей Украины. Об этом сообщает Министерство здравоохранения. По данным ведомства, в столице Волынской, Львовской, Ровенской и Черновицкой областях превышено допустимое количество больных на 100 тысяч населения. В Днепропетровской, Донецкой и Харьковской областях не соблюдены требования по количеству тестирований. Напомню, с 1 июня Украина перешла к следующему этапу ослабления карантина. Он позволяет открыть спортивные залы, учебные заведения, запустить межобластное автомобильное сообщение и железнодорожные перевозки. По последним данным, в Украине зафиксировали 24 340 случаев инфицирования коронавирусом. Выздоровели уже более 10 тысяч человек. В Краматорске приостановили дорожные работы на улице Алексея Тихова. Во время выполнения работ в районе памятника героям войны подрядная организация обнаружила неизвестные человеческие захоронения. Об этом сообщает пресс-служба городского совета. По данным ведомства, сейчас решается вопрос об эксгумации и перезахоронении всех обнаруженных останков на одном из кладбищ города. По прогнозам синоптиков, завтра, 3 июня, в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно. По всей территории региона пройдут дожди, местами с грозами. Ветер южный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 9 до 11, днем от 19 до 22 градусов тепла.
Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Прямо сейчас к нашей программе присоединяются слушатели Громадского радио. Друзья, добрый вечер. Это радио «Донбасс Реалии». Совсем скоро, через несколько минут, мы начнем разговор в студии в прямом эфире, куда вы можете нам звонить, наш номер 0800-300-403. Мы будем обсуждать, какое преимущество получили Соединенные Штаты Америки после запуска впервые с 2011 года пилотируемого космического корабля. Над Россией преимущество. Звоните к нам по номеру 0800-300-403, задавайте свои вопросы, высказывайте свои мнения.
«Донбасс Реалии» есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
Сегодня украинская делегация в Германии встретилась с министром обороны ФРГ с конкретными фактами, доказательствами и документами, объяснила ей ситуацию на Донбассе. Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил в Фейсбук-стриме из Берлина. Зачем украинский министр, глава офиса президента Андрей Ермак, глава Минобороны Андрей Таран и вице-премьер Алексей Резников отправились в Берлин? И какие результаты их визита уже известны? И какие планируются? Об этом мы расспросим у моего коллеги Ростислава Хотина. С нами на прямой телефонной связи. Ростислав, здравствуйте.
Добрый день.
Что уже известно? Расскажите, пожалуйста, по результатам вот такой большой и сильной делегации, которая отправилась в Берлин.
Ну, справді, це був перший візит взагалі якоїсь іноземної делегації до Берліну за 3 місяці цього карантину. Так що німці, для них це також подія. Тобто дипломатія вже починає працювати не лише в віртуальному режимі. Щодо тем, то найголовнішою темою, звичайно, був Донбас, конфлікт на Донбасі і мирне врегулювання його. Тобто, що відомо, що на прес-конференції Дмитро Кулеба і Гейко Мас, вони приділили найбільше уваги саме Донбасу. І було, зокрема, сказано, такі меседжі були, які, ну, по-перше, що німецький міністр наголосив на важливості режиму збереження режиму тиші, дотримання режиму тиші на Донбасі. Це, нагадаю, одна з ключових вимог України до Росії та підтримуваних нею бойовиків. Тобто, спочатку безпека, тиша, відсутність обстрілів, але ще потім якісь політичні аспекти мінського регулювання. От, і, ну, а ясно, що коли тиші немає, то від початку цього року загинуло вже понад 50 українських бойовиків на Донбасі. І Гейко Мас сказав також, що важливе значення має і політичний аспект. Саме, але от те, що він підкреслив режим тиші, це, так мовити, він дав зрозуміти, що він розуміє українську стурбованість відсутністю цих безпекових елементів. Другий момент. Це Гейко Мас, німецький міністр, сказав, що треба збільшити кількість пунктів перетину лінії розмежування цих КПВВ, та, оці, от, контрольний пункт в'їзду-виїзду. Він сказав, що лише 5 таких пунктів на 4 кілометрів лінія зіткнення цього явно замало. Це цитата була. От. І також там був такий обмін, так мовити, щодо потреби компромісу з боку всіх сторін. До цього закликав німецький міністр, сказав, що треба йти на компроміси, і компроміси потрібні від усіх, от так він сказав. Ну що Дмитро Кулеба відповів, що, в принципі, Україна готова на компроміси, але не піде на перетин тих червоних ліній, а червоними лініями для нього є національна безпека, суверенітет і територіальна цілісність України. Тобто, фактично йдеться про те, що Україна готова, розуміє, що треба йти на компроміси всім, і готова, але не готова перетинати ці червоні лінії, тобто, які будуть загрожувати територіальній цілісності її. Щодо інших аспектів, також нагадаю, що 13 травня був в Берліні Дмитро Козак, заступник глави адміністрації президента Росії. Він довів російську позицію німецькій стороні. А зараз, так би мовити, Україна вже могла віч-навіч довести українську позицію. Хоча нагадаю, що німецька сторона тоді проінформувала Україну як до візиту Козака, так і після нього. Все, що було на німецько-російських переговорів, Україна про все це знала, так би мовити, не перейшли. У цю порушено принцип «не було нічого про нас без нас». Якщо інших аспектів, то, звичайно, Крим також. Я несподівано, Крим також займав на прес-конференції багато місця. Це відбувається дуже нечасто, тому що зазвичай Донбас переважно, реформи, корупція, а зараз Крим дуже багато місця займав. Тобто йдеться про те, що зараз виробляється якась міжнародна платформа, в принципі формування цієї міжнародної платформи майданчика щодо деокупації Криму, оскільки, як відомо, в Мінському працює. процесі Крим не говориться, там говориться лише Донбас. І от зараз якраз ці принципи всі виробляються, як хто має представляти кого в цій кримській платформі майбутнє, як вона має функціонувати. Беручи до уваги те, що Німеччина останнім часом проявляє інтерес до кримського врегулювання, до Криму взагалі, не виключено, що Європейський Союз буде представлений саме найпотужнішою країною Німеччини, або і в цілому буде ЄС як гравець на цій, в цій платформі. Ну, щодо інших аспектів, також було по Євросоюзу, по євроінтеграції було сказано, що, ну, відомо, що Німеччина в другій половині, буквально з 1 липня, буде головувати в Європейському Союзі. Це дуже важливо для підтримки євроінтеграції України і також для підтримки європейської перспективи в рамках Східного партнерства. Також щодо НАТО, цікавий аспект був після зустрічі з міністром оборони Німеччини Аннегрет Карен-Бауер. Кулеба сказав, що вони обговорювали долучення України до програми розширених можливостей НАТО. Нагадаю, це така програма, я буквально вже завершую. Це програма НАТО була вироблена 6 років тому на саміті у Ельсі, Альянсу саміт був. І там до цієї програми зараз входять 6 із понад 20 партнерів. Це Австралія, Швеція, Фінляндія, Йорданія і Грузія, 5. І йдеться про те, що Україна хотіла долучитися. Це фактично таке майже членство в НАТО без членства в Альянсі. Тобто майже, ну, членство без членства. Тобто майже, але не членство.
Без 5 статті, так сказати, Братислав.
Так. Тобто всі критерії відповідають, всі вимоги, стандарти ті самі, все працює як ніби член, але формально ти не член. Тобто, от, так що Україна дуже хотіла долучитися. Я так розумію, що зі слів українського міністра, німецької сторони, що декома про це говорив, що Німеччина готова підтримати Україну в цьому набуті. Ще два гуманітарних питання. Це про меморіал жертвам, українцям, жертвам Другої світової війни в Берліні, але це питання до Бундестагу, сказав Кулеба. Ну і друге питання також піднімалося, це про визнання Бундестагом українського голодомору геноцидом українського народу.
Спасибо большое за таку об'ємну картину сьогоднішнього візиту української сильної делегації в Берліні. Як ви правильно отметили, це от перший такий візит в епоху коронавіруса, очний візит. С нами на прямой телефонной связи был мой коллега Ростислав Хотин.
Нам важно ваше мнение. 0800 300 403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
6 лет назад, 2 июня 2014 года, в Луганске произошел взрыв возле здания облгосадминистрации. Погибло 8 человек. Официальной версии происходящего до сих пор нет. А в группировке ЛНР в случившемся безапелляционно обвиняют Украину, называя это точкой, после которой мирные пути решения конфликта были исчерпаны. Но при этом не вспоминают захват военных частей в Луганске, обстрел пограничников под прикрытием мирного населения и запугивание жителей города фейками из российских СМИ. Больше о первых днях лета 2014 года в Луганске в сюжете Ольги Стрижовой.
Сегодня в подконтрольных боевикам СМИ традиционно рассказывают о том, как героически защищали Луганск от правого сектора и как не сдали город. Тогда, 2 июня, от взрыва действительно погибли мирные жители возле здания Луганской областной государственной администрации. Это действительно стало точкой невозврата для многих луганчан. Но как все же начинался этот этап войны в Луганске? Кто и когда первым открыл огонь? И о чем не рассказывают в группировке ЛНР? 3 мая 2014 год. Группировка ЛНР закидывала здание военного комиссариата в районе Луганского автовокзала коктейлями Молотова. Люди в камуфляжной форме с нашивками триколора требовали от военных, которые находились в середине здания, сложить оружие. На момент штурма в здании были 18-летние солдаты-срочники. Результат: пророссийские гибридные силы комиссариат захватили. С украинской стороны два раненых. В этот же день боевики штурмовали военную часть 30-35 Национальной гвардии Украины. Кроме стрелкового оружия, боевики применяли гранаты. Национальная гвардия смогла отбить атаку. Массово захватывать военные части в Луганске начали в конце мая. 28 мая вечером началась стрельба в районе части внутренних войск МВД в военном городке Вауш. По информации Национальной гвардии Украины, это оказалось нападением на конвойный батальон. Здание батальона расположено отдельно от воинской части 30-35. Национальной гвардии Украины первую волну штурма удалось отбить. А вот в момент перерыва к части пришли родственники контрактников, которые просили отпустить молодых солдат. После второй волны штурма украинские военные были вынуждены покинуть некоторые здания воинской части. области. Было ранено 5 человек. 30 мая от огнестрельных ранений в голову умер сержант Дмитрий Шелемени, которому было 22 года. В это же время серьезные бои были в городе Александровске. Украинские военные более получаса пытались отбить попытку захвата части НГУ. Одна из реактивных гранат от РПГ, прилетевшая со стороны боевиков, попала в склад с боеприпасами. Он взорвался. 30 мая в результате нападения ополченцев на погранзаставу Дьякова трое пограничников получили ранения. 31 мая группировка ЛНР численностью 150-200 человек штурмовала воинскую часть А1-783 на Острой Могиле. В ночь с 1 на 2 июня начался штурм Луганского погранотряда, который находился в Артемовском районе. На тот момент это было здание единственной госструктуры, где еще не сняли украинский флаг. Бой длился с 4 утра до 9 вечера. За 17 часов стороны один раз прервались на перемирие, чтобы вывести раненых. Украинские пограничники отстреливались под стены в мэрло Украины. Для поднятия боевого духа пограничники врубили на всю катушку украинский гимн. В это же время российские СМИ запускают еще один фейк. Луганчане спасают свой город от правого сектора. В 14:55 в центре города возле Луганской областной госадминистрации прогремел взрыв. В результате 8 человек погибло, 28 ранено. Спустя 6 лет официальной версии тех событий так и не появилось. 3 июня отхватили воинскую часть А0194 в Каменнобродском районе Луганска. Украинские военнослужащие были эвакуированы, территория воинской части находилась под контролем вооруженных людей. Уже 4 июня украинские военные оставили последний форпост в Луганске. Главная база Нацгвардии в Луганской области 3035 была расположена в самом центре микрорайона Городок завода Октябрьской революции. По сообщению пресс-службы Нацгвардии, правоохранители отстреливались до последнего патрона и после 10-часового боя, израсходовав весь боезапас, отступили. Среди правоохранителей 3 бойца ранено. В эту же ночь прекратилась стрельба и вокруг осажденной базы Луганского погранотряда. Как рассказывал начальник Луганского погранотряда Сергей Дейнеко, отряд был передислоцирован в Луганский аэропорт, где находилась 80-я бригада. К 5 июня 2014 года под контролем пророссийских гибридных сил были все воинские части в Луганске и его окрестностях, а также главная база пограничников и их погранзастава в Станично-Луганском районе. Украинские войска сохранили контроль только над Луганским аэропортом.
Украина расследует, какой вред окружающей среде причинила Россия на Донбассе. Дело открыла прокуратура Донецкой области. С апреля 2014 года, говорят там, из-за агрессии Кремля нарушено экологическое равновесие в регионе, и это привело к опасным изменениям на территории, где проживают почти 5 миллионов человек. Алексей Виноградов выяснял, к каким.
Войной разрушено и повреждено большое количество объектов инфраструктуры, а это угроза для работы очистных сооружений, хранилищ токсичных и радиоактивных отходов, следовательно, и для качества питьевой воды. Из-за затопления шахт на оккупированной территории на поверхность выходят токсичные шахтные воды. Они попадают в Северский Донец и Азовское море. Вода, кстати, выливается и на подконтрольную часть областей, например, шахта Первомайская, расположенная прямо на линии разграничения в Золотом 5, наполнилась до краев. Из ее выработок воды перелили из обоих шахты «Золотое», и вот уже 5 лет выкачивается оттуда на грани технических возможностей. Если там не справятся, вода по тоннелям пойдет еще дальше, на подконтрольную часть страны. По словам Сергея Кныша, начальника управления Донецкой прокуратуры по надзору за преступлениями, совершенными в ходе вооруженного конфликта, действия страны-оккупанта являются нарушением положений Конвенции о защите гражданского населения во время войны, а также Криминального кодекса Украины.
Порушение законів та звичаєм війни на тимчасово окупованій території Донецької області. Кримінальне провадження спочатку безпосередньо за фактом, тобто це збройна агресія з боку Російської Федерації, а якщо в ході розслідування будуть встановлені конкретні особи, то вже слідчим шляхом будуть прийматись рішення процесуальні.
Проводить расследование по этим фактам будут следователи СБУ в Донецкой и Луганской областях. Война действительно имеет значительное влияние на экологию, говорит эксперт координатора проектов ОБСЕ в Украине по анализу и мониторингу экологических рисков Дмитрий Аверин. Это сказывается на ландшафте, растительности, подземных водах. Однако основная опасность – это загрязнение окружающей среды из-за аварий или других нарушений работы крупных промышленных предприятий. На начало конфликта на Донбассе насчитывалось более 4000 заводов. С 2014 года было зафиксировано более 1500 случаев аварийных ситуаций из-за боевых действий. Например, Авдеевский коксохимический завод пострадал от обстрелов, что приводило к выбросам коксового газа в атмосферу, говорит Дмитрий Аверин. Также пострадал Донецкий завод химических изделий.
На территории якого є сховище небезпечних радіоактивних відходів, яке належить до Міністерства оборони України. Цей завод якраз знаходиться майже на лінії розмежування.
Отдельно отдельная история затопления шахт на неподконтрольных территориях. 2014 года там было потоплено или полностью затоплено 39 шахт, говорит эксперт. Среди них Горловская шахта «Александр-Запад», где хранятся опасные отходы. Шахта затоплена на 2/3. И настолько же затоплена шахта «Юнком», где в 1979 году был совершен подземный ядерный взрыв.
Дійсно, дуже великі ризики витоку небезпечних речовин, потрапляння цих небезпечних речовин в підземні води або в поверхневі води, забруднення річки Сіверський Донець, а ця річка є питною артерією для Донбасу. Вода постачається і на непідконтрольну територію України з цієї річки, і з міста Маріуполь.
Попадання опасних веществ в воду – не єдинственна проблема затоплення шахт, говорить председатель независимого профсоюза горняков Донбаса Николай Волынко. Вода эта также может пойти в сторону Бахмута и Солидара. Там находятся солевые выработки. Если вода дойдет туда, то могут быть провалы. И пострадают населенные пункты, находящиеся над этими выработками.
Там под землей выработки, соляные выработки. И там же на столбах это стоит. Ну, так называемые столбы, соль. А если пойдет вода, вода соль разъест. И все, и эти столбы целики. Исчезнут, и поверхность опустится.
По словам Николая Волынко, вода пойдет в сторону Бахмута, если преодолеет водораздел Горловка-Улигорск-Янакиево. Тем временем, по данным эксперта, координатора проектов ОБСЕ в Украине по анализу и мониторингу экологических рисков Дмитрия Верина, именно в этом районе активно и затапливаются шахты. Алексей Виноградов, Радио Донбасс, Реалии.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Друзья, переходим к общению в нашей студии. Сегодня у нас необычная тема, но мы считаем, что она с символической, политической точки зрения важна. Впервые с 2011 года частная компания SpaceX, бизнесмена Илона Маска и Американское национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства НАСА отправили в космос американский пилотируемый космический корабль Crew Dragon. 31 мая он успешно пристыковался к Международной космической станции, доставив на борт двух астронавтов. До этого в течение 9 лет экипажи на МКС доставляли только на российских кораблях «Союз». Значит ли этот запуск, что США снова включились в космическую гонку? Как корабль Crew Dragon Маска обскакал «Союз Роскосмоса», сделав перелеты к Международной космической станции гораздо дешевле, именно на 40 миллионов долларов? И дадут ли технологии SpaceX преимущество США в космосе над Россией? Об этом мы поговорим в студии с нашими гостями. Сегодня это эксперт по астрополитике аналитического центра от «Астра» Дмитрий Порзенко. Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Надеюсь, также к нашему разговору присоединится эксперт в космической отрасли Юрий Ткачук. Друзья, присоединяйтесь и вы, обращаясь к нашим слушателям 0800 300 403. Наш номер, высказывайте свое мнение, задавайте свои вопросы экспертам. Дмитрий, первый вопрос к вам такой. Опишите, пожалуйста, значение этого полета. Ну, допустим, не для Америки, там понятно. Вот в течение 9 лет были вынуждены американские астронавты пользоваться услугами российских союзов. А для мира? Почему в мире такое пристальное внимание к запуску этого корабля Crew Dragon? В чем это значение для вот человечества, если так можно сказать?
Да, я с вами согласен. В первую очередь, этот запуск нужно оценивать именно с точки зрения его важности для человечества. Этот приоритет ставится потому, что, в общем, любая космическая деятельность, гражданская, разумеется, она является прерогативой международного общества. То есть это означает, что любое достижение какой-то одной страны, будь то Россия, будь то США или Китай, например, мы можем говорить про то, как Китай запустил луноход на обратную сторону Луны в том году. И это тоже продемонстрировало, насколько человечество может уже достигать пределов пределов Солнечной системы в человеческом понимании. И я считаю, что с точки зрения пользы для человечества этот полет нужно расценивать в двух перспективах – краткосрочной и долгосрочной. В краткосрочной перспективе, во-первых, это увеличение доли частных компаний на рынке коммерческих запусков. И мы можем уже сказать, что если до этого эту большую часть доли занимал Роскосмос, то теперь это делает SpaceX. Во-вторых, это увеличение популярности коммерческого космоса и утверждение модели симбиоза государственных и коммерческих институтов. Мы можем это наблюдать даже на примере Украины. И демонополизация космической отрасли, которая имела место с прошлого года, она продемонстрирует то, что коммерческая модель, она все больше и больше усваивается и становится все более популярной. И в-третьих, я бы сказал, что также это и символическая победа, ну, для всего человечества в том числе. И во-вторых, конечно, с долгосрочной перспективы, тут все-таки про какую-то модель общего космоса как достижение для всего, космической деятельности как достижение для всего человечества говорить уже сложнее, потому что, по моему мнению, именно этот полет, он утвердил то, что в будущем возможно стратегическое использование модели симбиоза коммерческих и государственных институтов для политических целей.
А что вы имеете в виду, Дмитрий, да, вот под политическими целями, вот какие рычаги дает космос для достижения каких-то целей?
Во-первых, самый важный рычаг, который был продемонстрирован еще во время советско-американской гонки, которая началась в 50-х годах прошлого века, это символизм. И этот аспект, он до сих пор имеет очень большое значение для всех акторов, которые действуют в космосе. По большей части, конечно, сейчас это важно для России, поскольку космическая деятельность наравне с военной мощью и политическими институтами и участием России в разных разных государственных и межгосударственных структурах, оно демонстрирует то, насколько важно для России сейчас, важно для России является космос именно с точки зрения международного престижа. Поэтому сейчас все-таки символический аспект, он до сих пор остается важным. Это победа не просто человечества, а я бы еще сказал, что и администрации Трампа. Потому что космическая деятельность, она стала прерогативой политики Соединенных Штатов, точнее ее возрождения. Именно с того момента, как Дональд Трамп стал президентом. И мы сейчас можем наблюдать то, насколько активизируется сама космическая деятельность в Америке, и насколько становится более тесным сотрудничество коммерческих компаний и государства.
Хорошо, давайте Юрия Трачука подключим к нашему разговору, эксперта в космической отрасли, с нами по скайпу. Юрий, здравствуйте.
Доброго дня.
Юрий, а почему, вот зачем Соединенным Штатам Америки было возобновлять свою программу космических пилотируемых полетов? Вот с 2011 года похоронили эту программу, да, но в 2014 году почему-то НАСА спохватилась, объявила тендер. Зачем это Америке? Ведь пользовались российскими союзами, все было нормально.
Ну, насправді, багато факторів, які впливають на такі рішення. Одне з них... Це все-таки, ну, Дмитро нагадав, він політичний, я б сказав би, що він більше геополітичний. Якщо ми говоримо, ну, Трамп нещодавно зробив дуже, дуже яскраву і дуже коротку заяву про те, що якщо ми другі в космосі, то ми не можемо бути першими на Землі. Приблизно так це треба і розуміти. Плюс постійні такі напади з боку там колишнього віце-прем'єра, міністра Російської Федерації, нині голови Роскосмоса і багатьох корпорацій і в космічної галузі. Це Дмитрій Рогозін, одіозний, який стверджував про те, що Росія лише на батуті може доставити своїх астронавтів в відкритий простір, в відкритий космос, зокрема на Міжнародну космічну станцію. Ну, безумовно, це були виклики і багато років, а це було, я нагадаю, ще до війни. Потім були ще заяви про те, що якщо є Україна, ну, щодо України, війни на Донбасі, анексії Крима, якщо будуть продовжені санкції, то Російська Федерація також розглядає можливість накладення також на США санкції на те, щоб їхні в даному випадку космонавти або астронавти не потрапляли в космічний простір, не проводили досліджень, і взагалі якби ця галузь нібито мала би занепасти. Ну, на фоні популізму, розвитку цього в Російській Федерації і також підтримки їхніх сателітів, я маю на увазі спічрайтерів в Європейському Союзі, які, як відомо, на зарплаті знаходяться в уряді Російської Федерації, то, безумовно, Сполучені Штати Америки мали би зробити який крок. І можу віддати лише шану, вони витримали з гідністю цей час, дочекалися, і ми бачимо, що нарешті, починаючи з 2011 року, Сполучені Штати Америки після завершення програми шатлів, дороговартісної, великої, так теж стратегічної для Сполучених Штатів програми, вони перейшли вже в бік комерційних польотів. Насправді не лише комерційних, адже і восени 2020 року очікується спільний політ з росіянами. Тому не можна сказати, що Штати одразу обірвали і сказали, ми з вами далі не працюємо. Ні, вони сказали, у нас багато альтернатив і навіть дві компанії, навіть з різними цінами, але ми все одно інвестують, бо гроші, ну, для нас не головне, для нас головне репутація, стосунки і тому подібне. І зараз ми бачимо, є і Боїнг, є і Crew Dragon, ми бачимо, що і очікується політ спільно з російськими астронавтами восени. Тобто, ну, Штати демонструють абсолютну гнучкість. І це насправді дуже дратує керівництво Російської Федерації.
А батут працює, відповів Ілон Маск, спомнив цю репліку від Дмитрія Рогозіна ще багато років назад, коли США ввели санкции против Российской Федерации за аннексию Крыма, за войну на Донбассе. Санкции коснулись отрасли ракетостроения. Получается, в Роскосмосе не верили в реализацию программы Илона Маска и НАСА?
Ну, важко сказати, в що вони вірили. У них дещо інші були завдання. Не говорити про те, що буде, і не перелаштовуватись, а чекати події, а потім вони щось придумають. Адже кожен рік, кожен місяць війни – насправді він для Сполучених Штатів Америки відігравав протилежне значення мав, ніж для Російської Федерації. Російській Федерації головне показувати, що вони до сих пір лідери, що в них немає проблем, що станції полезні, і Крим – це якби наша побєда, ну і багато-багато всього іншого. І завдання було насправді не зовнішній їхній вплив. Вони не хотіли впливати на Сполучені Штати Америки. Я думаю, вони дуже добре все розуміли. Але риторика уряду, правительства Російської Федерації і те, що вони хотіли донести, це дещо інші речі. Адже вони в основному орієнтовані були на ринок внутрішній. Або на тих, хто їх споживає цю псевдоінформацію на близьких таких територіях. Знову ж таки, ми можемо говорити про наш східний кордон, про окуповані території і ті, які знаходяться під контролем України на даний момент. Також про анексований Крим, як би ми це не говорили, але воно фактично мало місце. І зараз те, що їм вливається в уха і вливалося весь цей час, те вони зараз приймають. І, власне, оцей важливий час, цих 5 років, які ми маємо, вже 6-й рік, це неймовірні результати з точки зору досягнення результатів російським урядом. І зараз те, що відбулося, це полетів якийсь там літачок, два астронавта. А скільки багато астронавтів, скільки багато успіхів, історії успіхів у нашого якби великого, могучого государства, ви розумієте, це ми це розуміємо по-своєму, а у них ставлення і сприйняття цієї інформації абсолютно протилежне.
На внутрішню аудиторію, як ви говорите.
Полетіло маленький літачок з двома астронавтами.
Поняли. Вопрос Дмитрию Борзенко. Дмитрий, с вашей точки зрения, что ждет Роскосмос сейчас? Какую роль в доходах этой корпорации играли пилотируемые запуски ракет «Союз», которыми раньше доставлялись астронавты на борт Международной космической станции? Значит ли это, что программа «Союз» все?
Да, это важный вопрос, и тут, конечно, нужно немножко поговорить о цифрах, потому что, естественно, если мы сравниваем размеры бюджета, федерального бюджета НАСА и Роскосмоса, сколько выделяется с федерального бюджета, это цифры, которые они различаются даже не на порядок. 1,7 миллиардов долларов – это бюджет Роскосмоса, и почти 21 миллиард долларов – это бюджет НАСА. И тут мы видим, насколько различаются эти программы, при том, что, как я уже и говорил, если еще 10 лет назад в Роскосмосе примерно третью часть всего финансирования, оно именно получалось из того, что полеты союзов, они составляли примерно 60% от всего рынка коммерческих запусков, то с приходом коммерческих компаний эти цифры упали, и сейчас это они составляют всего 10% доли всего рынка. Это очень важно, потому что еще мы знаем, что в последнее время Роскосмос, он взвинчивал цены для американских, для астронавтов, и мы знаем, что если еще в 2015 году эти цены составляли там 40-50 миллионов долларов за место, то сейчас, вот, если не ошибаюсь, вот в этом году или в следующем, вот будут последние заказы на полет астронавтов американских на Союзе, и там уже цена будет составлять 90 миллионов за место. То есть мы можем тут наблюдать, что Роскосмос, он теряет очень большую весомую часть со своего бюджета и со своих наполнений. И, естественно, это не может не сказаться на самой космической программе. Мы знаем, сколько существует проблем у российской космонавтики в данный момент. Это и долги у того же центра Хруничева, который разрабатывал ракету тяжелую «Ангара», которая должна как раз на одном уровне с тяжелыми ракетами тяжелого класса, такими как, например, Falcon Heavy и от SpaceX. И мы можем заметить, что на данный момент такие проблемы, которые существуют у Роскосмоса, они не дадут ему развиваться и составлять какую-либо конкуренцию с точки зрения государственности. Самая большая проблема, по моему мнению, состоит в том, что поскольку в той модели, в модели симбиоза коммерческих институтов и государственных институтов, в США, в Европе и в последнее время даже в Китае это усвоили. И постепенно во всех этих трех центрах силы постепенно космическая отрасль, она становится все более коммерческой. Там развиваются стартап-инкубаторы. Там появляется все больше коммерческих компаний. В то время в России такой стартап-культуры не существует. Просто единственное, самое популярное, что приходит в голову, это S7 Airlines, которая, к сожалению, из-за проблем с Роскосмосом и судебными тяжбами, она вряд ли имеет будущее какое-то. И мы можем судить, что поскольку в России нету этого коммерческого, коммерческого космоса, в долгосрочной перспективе это может привести к тому, что Россия может просто растерять весь тот капитал, который ей достался от наследия от Советского Союза.
Дмитрий, а почему невозможен Илон Маск в Российской Федерации? Потому что вот Роскосмос – это ответвление Минобороны, да? Это такая оборонка скорее?
Я думаю, что тут ответ в том, что все российские Илоны Маски, они сидят в Америке. Ну, большинство из них. И в последнее время то же самое можно было сказать и про украинских Илонов Масков, потому что космическая отрасль, она была полностью государственной. В Украине делаются постепенно шаги к тому, чтобы это демонополизировать и, соответственно, развивать у нас коммерческую отрасль, коммерческий космос. В России же этого не происходит. И это первая и основная причина. Во-вторых, то, что вы сказали, что Роскосмос – это отрасль Минобороны. Этот тезис отчасти правилен, но и можно утверждать про то, что гражданская космонавтика в России, она делается отчасти для отвода глаз, для демонстрации того, насколько Россия великое государство, которое преследует цели мирного освоения космоса. И это все-таки первый тезис. Но в то же время также стоит усвоить всем то, что любая космическая техника и космические технологии – это технологии двойного использования. Что я имею в виду? Я имею в виду то, что любая космическая технология может использоваться как в гражданских целях, так и в военных. И существует уже несколько примеров того, как российские космические спутники, они использовались как спутники-шпионы, которые могли, например, либо сбивать трансляцию сигналов с европейских спутников, либо, например, заниматься кражей каких-то данных с военных спутников других государств. И это наталкивает нас на мысль о том, что в будущем возможна интенсификация такой военной гонки в космосе. И если Россия, она будет все уменьшать и уменьшать свое участие в космическом международном сотрудничестве с позицией гражданской космонавтики, то она все будет больше и больше делать упор на какие-то военные проекты, на что-то закрытое, на что-то государственное, которое не будет вовлекать внешний капитал и международное сотрудничество.
Напомню, это Дмитрий Борзенко, эксперт от астрополитики энергетического центра Ad Astra. С нами также эксперт космической отрасли Юрий Трачук, 0800-300-403, номер прямого эфира. Звоните, задавайте свои вопросы. Юрий, вопрос к вам. Значит ли вот этот прорыв американской компании в космосе, военное преимущество Соединенных Штатов Америки сейчас, вообще допускает ли Илон Маск использование его технологии в военных целях? Есть ли какая-то тут астроэстетика у этого предпринимателя?
Ми розуміємо, що в цих технологіях, на яких побудовано весь власне проєкт, присутня велика доля фінансування Національного космічного агентства Сполучених Штатів Америки, ну, відомо як НАСА більше. І безумовно, так як держава Сполучені Штати Америки, так і навіть з точки зору секретних технологій, навіть з точки зору патентного процесу та патентної експертизи, є процедури подання заявок і процедури визнання об'єктів такими, що становлять об'єкт державної таємниці. Я гадаю, що давно це вже зроблено. Я впевнений, як все-таки патентний повірений і патентознавець в першу чергу, хочу сказати, що давним-давно Сполучені Штати Америки ще до того, як процесор став процесором, до того, як напівпровідники почали між собою контактувати, вже давно були оформлені необхідні патентні заявки. Безумовно, НАСА як замовник коштів, як один з співінвесторів даного проєкту, отримав також свої права. Як вони між собою розподілили, нам чого, звісно, ніхто не скаже. Я впевнений, що Маск свого не упустив, тому що в даний момент не лише НАСА диктувала свої умови, а і так само Маск їх пропонував, і вони знайшли свій консенсус. Я гадаю, що багато технологій будуть мати спільну власність, багато яких відійде Маску, частина, можливо, стане абсолютною власністю Національної космічної агенції. Водночас, все дуже-дуже-дуже непросто, і велика юридична робота пророблена, і для того, щоб з'ясувати і науково-технічний рівень, і використання інших технологій. От. Тому як буде говорити про військову сферу, що він дасть, що він не дасть, я гадаю, що у нього просто не буде вибору. Хоча б навіть тому, що якщо за загальним правилом, скажімо, в патентній сфері, якщо були проекти розроблені за участю державного органу, так, за участю коштів, власне, державного бюджету, то і ці кошти зі технології, перепрошую, повинні також мати право використовуватися одним із співвласників.
Юрій, а для наших слушателей популярно, може бути, об'яснити, яке воєнне преимущество получають Сполучені Штати Америки над Російською Федерацією в світі нових технологій Ілона Маска, ну хоча б теоретично, що вони тепер можуть, а чого не можуть росіяни?
Ну, перш за все, я би сказав, ну, якщо говорити про військову сферу і про військові дії, то завжди ми маємо говорити так само з точки зору бізнесу. А яка конкуренція? Що отримала Сполучені Штати Америки? Вони отримали змогу маленьким, досить маленьким літаком, ну, назвемо це літак чи космічне судно, якщо буде правильно, вони мають змогу доставляти невеличкі бойові підрозділи у складі двох осіб. Насправді, дві особи у космосі – це величезна зброя. Це зовсім не те, що ми розуміємо тут, біля нас. Вони так само можуть доставляти продукцію, вони так само можуть відправляти некеровані літальні апарати, які, я впевнений, що вони мають ці вже технології, і за потреби вони легко їх приведуть у дію. Я мовчу про інші варіанти – це доставки різних ракет, запуску супутників, яких і так Сполучені Штати мають, просто величезна кількість, налаштування їх, адаптацію до потреб, додаткове комплектування. Мільйон різних варіацій, і насправді Сполучені Штати Америки як супердержава і номер один у світі в космічній галузі, наразі ми можемо говорити про це вже досить впевнено, хоча на п'яте наступає Китай, насправді вже не Росія, і Росія навіть після цих подій, вона вже навіть не стоїть на щаблі срібного медаліста, вона вже пішла донизу. І я думаю, що інші країни, які теж динамічно розвиваються, незабаром зможуть заявити про себе в цій сфері. Тому на черзі, на найближчим часом, я говорю, звісно, найближчий час – це не 3-4 роки, я говорю про 30-40 років. Це для космосу це зовсім мить. Ось, то я хочу сказати, що безумовно, космос може стати одним із головних плацдармів. Я припускаю, що будуть збиватися супутники ворогів. Да? Я припускаю, що можуть досліджуватися різні розвіддані, і вони вже досліджуються, якщо бути вже відвертими. Знімаються показники інформації, знімаються необхідні, там, не секрет, що і Сполучені Штати Америки по всьому світу використовують супутники для ліквідації бойових одиниць, і в тому числі під приводом або під такою ось загальною ширмою боротьби з тероризмом. І ми розуміємо, що в цій саме царині Сполучені Штати пішли набагато далі за усі. Те, що нам не показують, те, що нам не демонструють, це не означає, що цього немає. І зовсім це не означає, що світ є таким, який нам видається. Я впевнений, що він давно вже не такий, він інший.
Вопрос Дмитрию, последний. Дмитрий, а может ли Россия бросить вызов Соединенным Штатам Америки, ну вот, включиться в эту гонку вооружений? Как помним, гонка вооружений, в частности, в космической отрасли, была одна из причин развала Советского Союза в прошлом.
Да, тут ответ очевиден. Нет, и Юрий уже дал утвердительный ответ на этот вопрос, почему. Это Китай. Китай действительно... Он не просто наступает на пятки со Соединенным Штатом, но он уже стал такой утвердительной такой силой, которая может в некоторых отраслях на равных соперничать с Соединенными Штатами, не говоря уже про Россию. Естественно, единственными двумя такими аспектами, в которых Китай и Россия могли еще каким-то образом соперничать, и Россия в этом вопросе превосходила Китай, это было производство двигателей, и мы знаем, что большинство двигателей на тех же ракетах Чанчжэн, то есть это одна из основных семейств ракет в Китае, там использовались российские двигатели. И вторая ниша – это были запуски, коммерческие запуски, и в которых Россия в последнее время тоже занимала эту нишу. На данный момент мы видим, что по статистике 60% всех спутников принадлежат либо на орбите, принадлежат либо Соединенным Штатам, либо Китаю. Россия никак не может включаться в эту гонку. Естественно, уже Юрий также сказал про то, что многое что остается за ширмой, и мы не можем говорить про то, какими технологиями обладает Россия. Но поскольку мы видим, что на данный момент фактически российская космонавтика находится на том плато, на котором ее поддерживали деньги от коммерческих запусков, сейчас она может понемногу просто пойти на спад, поскольку, и естественно, это затронет и военный сектор. И мне кажется, мой прогноз состоит в том, что Россия начнет сокращать свое гражданскую космонавтику и понемногу передвигать приоритет в сторону военной космонавтики. И здесь мы можем говорить уже и о создании новых технологий спутниковых в первую очередь, которые помогут России в случае, например, какого-то конфликта развернуть полноценные космические силы. Кстати, мы можем уже говорить о том, что, например, в Сирии Россия использовала свои воздушно-космические войска и очень успешно использовала спутники для того, чтобы поддерживать наземные сухопутные силы и морские силы, и также авиацию. Таким образом, можем сказать, что Россия, она, возможно, в будущем сможет использовать космос как инструмент ведения войны, дополнительный инструмент ведения войны. Но в любом случае, мы можем даже, сравнивая потенциалы Америки, Китая и России, сказать, что на данный момент Россия не сможет соперничать на равных в случае возникновения какой-либо космической гонки между двумя первыми государствами. Россия сможет эффективно использовать свой инструмент для своих собственных целей. Но ни о какой конкуренции с другими государствами за военное преимущество в космосе тут, я думаю, речи не может идти.
Спасибо большое. Это были Дмитрий Борзенко, эксперт по астрополитике энергетического центра «От Астра», Юрий Трочук, эксперт космической отрасли. Мы говорили о том, дала ли запуск корабля «Crew Dragon» компании Илона Маска к Международной космической станции какое-то преимущество Соединенных Штатов Америки против России в космосе. Слышали, что да. Не переключайтесь, мы продолжаем.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Это радио «Донбасс Реалии». Сейчас мы полистаем свежую прессу.
Минские соглашения, которые должны способствовать урегулированию конфликта России на востоке Украины, опираются на две несовместимые интерпретации суверенитета Украины. Об этом пишет британский аналитический центр Chatham House. Исследователь Данкан Аллен отмечает, что Украина рассматривает Минские соглашения как инструмент для восстановления своего суверенитета. Россия, наоборот, считает их инструментами, которые помогут ей нарушить суверенитет Украины. Западные же взгляды на реализацию соглашений неточны и противоречивы. Одно из распространенных мнений заключается в том, что реализация соглашения означает нахождение средней точки между позициями Украины и России. Исследователь же утверждает, что западные политики должны признать остроту Минской головоломки. Либо Украина суверенна, как настаивают украинцы, либо ее суверенитет должен быть ограничен, как того требует Россия. Альтернативный подход к Минским соглашениям сделал бы защиту суверенитета Украины четкой и однозначной концепцией политики Запада и поддержал бы украинский подход к соглашениям. Таким образом, Минские соглашения стали бы инструментом для урегулирования конфликта, утверждает эксперт. Все вовлеченные стороны прекрасно понимают, с вероятностью 99,9% никаких выборов в Ордло в октябре на украинских условиях не будет. Вопрос только в том, кто будет признан виновным в срыве политического урегулирования, потому что от этого зависит в том числе и формат снятия санкций с России. Об этом пишет интернет-издание «Хвыля». Автор статьи Дмитрий Сорокин отмечает, что пока Украина достаточно убедительно выстраивала линию, что Киев хочет выборов и все для этого делает. При этом сохраняется высокая вероятность, что оккупационная администрация устроят демарш, просто встанут и выйдут. Дальше ОБСЕ будет вынуждена признать, что выборы на Донбассе невозможны из-за несоответствия критериям безопасности. И выглядеть это будет так, что виновата во всем Россия. После чего будет жестко поставлен вопрос о пересмотре Минска. Таким образом, Кремль окажется перед выбором. Либо новая война, либо реальные договоренности по мирному урегулированию. Подробнее читайте в материале «Минский процесс и выборы на Донбассе. Обратный отчет». Доброволец из Сербии Горан Чирич, воевавший за русский мир в Донецкой области, находится на грани жизни и смерти в ростовском СИЗО. Его жена Лилия из Донецка взывает о помощи. Об этом пишет российская газета «Московский комсомолец». Издание пишет, что сербский доброволец воевал на Донбассе с 2015 года. В Донецк он приехал окольными путями через Румынию, Украину, Беларусь, Россию. Служил Чирич в бригаде «Пятнашка», принимал участие в боях под Маринкой и под Дебальцево. Жена добровольца говорит, что его друг попросил съездить с ним в Россию. Нужно было помочь помочь перегнать машину. Там на КПП Успенка Чирича задержали российские пограничники, сказали, что по запросу Сербии. Газета пишет, что причин защищать добровольцев у властей России больше нет. 12 мая в Ростовском областном суде рассматривалось дело Чирича. Его доводы о том, что он является гражданином так называемой Донецкой республики, отмели как неоснованные на международных нормах права. То есть ДНР как государство не существует, а значит не было никакого русского мира, пишет газета.
В Соединенных Штатах продолжаются протесты против жестоких действий полиции, которые начались после гибели афроамериканца Джорджа Флойда. Он умер после того, как полицейский стал ему коленом на горло при задержании в Миннеаполисе, штат Миннесота, 25 мая. Протесты распространились по всей стране. Позже приобрели насильственный характер, переросли в поджоги и погромы. Подробнее расскажет журналистка «Голоса Америки» Юлия Ермоленко.
Масштабні протести проти поліцейського свавілля не вщухають у Сполучених Штатах. Багато з них минулими вихідними закінчилися сутичками з поліцією і погромами. У низці міст загалом мирні протести згодом набули насильницького характеру. У понад 40 містах запровадили комендантську годину. 15 штатів, а також округ Колумбія, звернулися за допомогою до Національної гвардії. Є повідомлення про загиблих. Загалом по країні арештували понад 4 тисячі людей. Міннеаполіс нині нагадує зону бойових дій. Саме звідти і почалися протести. Коли у соцмережах з'явилося відео, як поліцейський після затримання впродовж майже 9 хвилин притискає коліном шию темношкірого чоловіка Джорджа Флойда, неозброєного і вже в наручниках. На відео чути, як чоловік неодноразово каже, що не може дихати. Врешті Флойд помирає. Нині колишньому поліцейському висунуло обвинувачення у вбивстві третього ступеня. Протестувальники вимагають покарання і для трьох інших офіцерів, які не втрутилися. Вони мають розділити відповідальність, погодився напередодні шеф поліції Міннеаполіса Медарія Арадондо, заявивши, мовчання і невтручання – це співучасть. Президент Дональд Трамп закликає до закону і порядку у Твіттері. Він також заявив, що Сполучені Штати визначать Антіфа терористичною організацією.
Это радио «Донбасс. Реалии». Сейчас в нашем эфире выпуск новостей от моего коллеги Егора Устинова.
В Славянске снова усиливают карантин из-за вспышки коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба городского совета. По их данным, за трое суток диагноз COVID-19 подтвержден у трех жителей города. С подозрением госпитализированы в инфекционное отделение четверо человек. В городе снова запрещена работа фитнес-центров, а также занятия в группах до 10 человек в учреждениях образования. Ограничения вводятся на неопределенный срок. Напомню, всего по последним данным в Донецкой области зафиксировали 164 случая заражения коронавирусом. На подконтрольной группировке ДНР территории Донеччины за сутки выявили 14 новых случаев заражения коронавирусом. Два пациента скончались. Об этом сообщил так называемый Минздрав ДНР, передают информационные ресурсы группировки. По их данным, среди новых случаев инфицирования два ребенка, которые ранее контактировали с заболевшими родителями. Таким образом, число инфицированных в ОРДО возросло до 553 человек. Напомню, что у Минздрава Украины нет официальных данных о числе заболевших коронавирусом в неподконтрольных районах. Первые контрольно-пропускные пункты на линии разграничений на Донбассе должны открыть после 10 июня. Об этом сообщил главнокомандующий вооруженных сил Украины Руслан Хомчак. Он не уточнил, какие именно КПВВ должны открыть. Напомню, с 22 марта из-за карантина движение через линию разграничений ограничено. Разрешение на пересечение линии могут дать в штабе ОС только при наличии критически важных жизненных обстоятельств. Служба безопасности Украины в Мариуполе задержала бывшего боевика из группы «Безвера». По данным спецслужбы, мужчина принимал участие в пытках украинских военных и мирного населения на Донбассе. В частности, в 2014 году он добровольно присоединился к группе подполковника военной разведки России Игоря Безвера. Там подозреваемый занимался антиукраинской пропагандой. Кроме того, принимал участие в допросах украинских военных и мирного населения. Выбитое признание он фиксировал на камеру и распространял на антиукраинских сайтах. Во время обысков по месту жительства боевика изъяты материалы, которые приобщили к доказательной базе дела. В Верховной Раде собирают подписи за отставку министра внутренних дел Арсена Авакова. Об этом сообщил депутат от партии «Слуга народа» Игорь Васильев. Он разместил в Facebook фото листа для сбора подписей. Партия «Голос» также призвала отправить Авакова в отставку. По словам члена фракции Инны Совсун, фасадная реформа полиции не изменила сущности системы. Системы, в которой продолжают происходить более 60 тысяч пыток ежегодно. Напомню, Арсен Аваков находится на должности министра внутренних дел Украины с февраля 2020 года. 2014 года. По прогнозам синоптиков, завтра, 3 июня, в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно. По всей территории региона пройдут дожди, местами с грозами. Ветер южный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 9 до 11, днем от 19 до 22 градусов тепла.
Друзья, спасибо, что провели с нами этот час. Вы слушали радио «Донбасс. Реалии». В студии для вас работали Денис Тимошенко и Егор Устинов. Владимир Удовченко, звукорежиссер прямого эфира. Напоминаю, всегда больше вы можете найти в интернете, сайт Украинской службы «Радио Свобода», «Радиосвобода.орг», вкладка «Донбасс». Также наш проект «Донбасс. Реалии» есть во всех популярных социальных сетях, ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке, Твиттере, Инстаграме и Телеграме. Ищите нас, подписывайтесь. В социальных сетях же вы можете и связаться с нашим проектом, предложить свои темы для разговора в студии или наших сюжетов. А пока что мы с вами прощаемся. Удачи, встретимся завтра в это же время.
Вы слушали «Донбасс. Реалии».